Бисмиллахи рахмани рахим. Салату ассаламу аля расулиллах ва аля алихи васхаби ва ман валя, амма баъд. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются понятия махра. Говорит первый сегодняшний вопрос: «Инта заводжиха би гайри тасмияти садакин, сумма таллакаха кабля духоль». Говорит, чего заслуживает женщина, если человек женился на ней, не обговорив с ней какого-то определенного махра, а затем развел ее до того, как между ними произошла половая близость. Говорит, якуль роббуна джалла ва аля фи китабихи аль-карим, говорит наш Господь в своей благородной книге: «Ла джунаха алейкум, ин таллактум ан-ниса, ма лам тамассухунна ау тафриду лахунна фарила». Нет на вас греха, если вы разведете женщин, до которых вы еще не дотронулись, то есть между вами не произошла половая близость, и которым вы ничего в качестве махра конкретного не обговорили. Говорит, но матируна, то есть одарите их чем-либо, тот, чье финансовое положение облегчено, тот должен одарить большим, нежели тот, чье финансовое положение затруднено. Говорит матаам бильмаруф, человек должен одарить эту свою бывшую супругу бильмаруф, согласно обычаям, хаккан аль мухсинин, как обязанность на тех, которые творят добро. Говорит фазаб аль-джумхур иля анну йаджибу лаха аля зауджи аль-мута лил-айя аль-мутакаддима. Говорит, из-за вот этого вот аята, а это 236 аят из суры аль-бакара, большинство ученых сказали, что в этой ситуации муж не обязан давать этой своей жене, бывшей, которую он развел до половой близости, ничего в качестве махра, то есть ни махра, ни половина махра, но должен дать ей мута, то есть должен дать ей что-либо в качестве подарка, в качестве пользования, как, допустим, какую-либо сумму денег, или, например, какой-то вес золота, или, допустим, какую-то одежду, или какой-то бытовой предмет, который она может использовать по дому и тому подобное. Говорит, это исходя из того аята, который мы прочитали выше. وَقَالَ مَالِكُ وَالْلَيْثُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى الْمُتْعَ مُسْتَحَبَّ وَلَيْسَتْ وَاجِبًا. Нам при этом большинство ученых говорят, то, что вот это вот мута, то есть вот этот вот дар или одаривание или подарок являются обязательными на таком мужчине, то есть этот мужчина обязан этот дар дать. وَقَالَ مَالِكُ وَالْلَيْثُ. И второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, а также Аль-Лейса ибн Саада, а также ибн Аби Лейли, «Аль-мут'а мустахабба, валейсат ваджиба». То, что вот это вот одаривание является лишь желательным и не является обязательным. وَسَدَلُّ بِقَوْلِي حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. И вдовод привели слова в конце этого аята «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» как обязанность «حَقًّا» или как бы «حَقْ», то есть право тех, которые творят добро. فَقَالُوا هَذِهِ الْمُتْعَ مِنْ بَابِ الْإِحْسَانِ وَلَيْسَتْ وَاجِبًا. Сказали, слово «творят добро» указывает на то, что это лишь из благочестия, то есть в качестве желательного дара, а не в качестве обязательного. Говорит у Ан-Нахмад ривая «Анна ла нусф махри мислиха». И второе большое мнение в этом вопросе – это один из риваятов от имама Ахмада, который сказал, что в этом случае женщина заслуживает половину срединного махра, который распространен в их местности. «Кама анна ла абид духуль махру мислиха». Так же, как если бы он развел ее уже после половой близости, он обязан был бы дать ей целый срединный махр, который распространен в этой местности. «Фаятамассах битталак кабля духоль». А раз, говорит, половая близость у них не произошла, то он уже дает не целый срединный махр, а только его половину. «Камаятамассах аль-мусамма». Так же, как он был бы обязан дать половину махра, если бы этот их махр был обговорен. Говорит, «Валькавлю л-ауалиму сахих». И правильным мнением в этом вопросе является мнение первое, то, что человек ничего не должен давать этой своей бывшей супруге в качестве ни махра, ни половины махра, но должен дать ей мута, то есть какое-то одаривание или подарок. «Ляннель аят адуллю аналь уджуб». Говорит, и аят указывает на что? На обязательность этого. То есть, то, что это не просто желательно, но является обязательным. «Валькавлю хаккан аль-мухсинин». «Ля ялзам мину анна залика аля сабили». А слова Всевышнего Аллаха Субхану как обязанность на тех, которые творят добро, вот это вот слово, на тех, которые творят добро, говорит, не означает то, что это является лишь желательным. Потому что, говорит, различные обязательные действия в религии, то есть в исламе, как, например, намаз или выплата заката, или, допустим, подчинение родителям и благочестие к ним, а также другие, валитьян биха хаку на аль-мухсинин, тоже названы в шариате как хак на тех, которые творят добро. И вместе с этим это же, говорит, не указывает, что эти дела тоже являются лишь желательными. Говорит, Аллаху алим, и одному Аллаху лучше известно. Говорит, сумма катхали фил аяти л-ухара хаккан аль-муттакин. К тому же, говорит, в другом аяте, в подобном, то есть уже в 180-м аяте сура аль-бакара, об этом же самом Всевышний Аллах Субхану ва Тааля рассказал, как хак, то есть как обязанность на тех, которые богобоязнены. То есть связал это уже не просто с творением добра, но с богобоязненностью. Вабиллай туфир. Значит, правильное мнение в нашем вопросе какое получилось? Подводим итог. Что за вопрос вообще? Вопрос следующий. Если человек женился на женщине, и никакого конкретного махра они не обговорили. Во-первых, мы говорили такой брак является действительным или нет. Мы сказали, такой брак является действительным. И в своей основе махр, какой женщина должна получить, если никакого махра они не обговорили. Мы говорили, она заслуживает срединного махра, который распространен в этой местности. Но это в том случае, если между ними произошла половая близость, то она перенимает срединный махр. То есть, если между ними половая близость произошла, то в любом случае она заслуживает срединный махр. А здесь, в нашем вопросе, половой близости между ними не произошло. То есть, человек развел ее еще до того, как между ними произошла половая близость. То что он тогда ей выплачивает? Здесь мы говорим, она не получает ни срединного махра, ни половину срединного махра, но получает лишь мут'а. Мут'а – это как подарок или одаривание. То есть, что-то в качестве подарка ей, для того, чтобы поддержать ее моральное, духовное состояние. То есть, либо какую-то одежду, либо какой-то вес золота, либо какую-то сумму денег, то есть, неравную половину махра или целому махру срединному, но меньше этого, естественно, гораздо. Или какую-то домашнюю принадлежность и тому подобное. Так это называется как мута. Это поняли, иншаллах. Далее теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. То есть вопрос похожий на прошлый, но есть одно дополнительное условие. То есть если опять-таки двое женились и махра никакого не обговорили. Затем, после того, как между ними акт бракосочетания был совершен, после этого уже они обговорили махр. И мужчина сказал, твой махр, допустим, 50 тысяч рублей. И сама женщина сказала, я требую махр в качестве 50 тысяч рублей, например. И мужчина на это согласился. А затем у них что-то не сложилось, и он ее развел еще до того, как между ними произошла половая близость. В этом случае, говорит, сколько он должен заплатить ей в качестве махра, то есть что он ей платит за махр. Здесь разница какая между этим вопросом и прошлым. В прошлом вопросе махр был вообще не обговорен. Ни до брака, ни после брака, но произошел развод до половой близости, вообще без обговаривания какого-то махра. А здесь в данном случае до акта бракосочетания махр не был обговорен, но он был обговорен после акта бракосочетания. И муж с ним согласился. То есть он был обговорен не таким, как срединный махр, а каким-то другим видом махра, то есть другой какой-то ценой, и муж на это согласился. Но все же развел ее до того, как между ними произошла половая близость. В этом случае можно ли сказать, что женщина заслуживает лишь мут'а, как в прошлом вопросе, то есть лишь одаривание и подарок? Или все-таки она заслуживает половину вот этого вот обговоренного ими махра? Кала джамаа мин ахли аль-илм, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, целая группа ученых в этом вопросе сказала, ляха насхуль махр, ва лейса алейхи аль-мут'а, то что в этом случае она заслуживает уже половину махра, но он уже не обязан дополнительно к этому давать ей какое-то мут'а, то есть какое-то одаривание или подарок. То есть ограничивается тем, что дает ей только половину махра. Говорит ва-ху кавлю Ата, и это мнение Ата ибн Аби Рабаха, аш-Шааби, Ибрахима ан-Нахъи, имама Шафии, Ахмада и Абу Убайда. Ликавли Та'аля, потому что Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля сказал, ва ин талактумухунна мин кабля ан тамассухун, ва кад фарадтум лахунна фарида, фанисфу ма фарадтум. В 237-м аяте суры Аль-Бакара Всевышний говорит, если вы развели их, то есть ваших женщин, до того, как между вами получилась половая близость, то есть до того, как вы до этих женщин дотронулись, но вместе с этим вы уже обговорили махр, то есть какой-то конкретный фанеску махараттум, тогда вы обязаны отдать им половину того, что вы обговорили, то есть половину этой обговоренной суммы. «Ва-я амма фильмафруд ля мин хейнин ахт, ва-бад ахт». Приверженцы первого мнения сказали, это тогда аят является общим и указывает на любое обговаривание махра, произошло ли оно до акта бракосочетания или после него. То есть разница в этом аяте не проводится. И то включается в это постановление. Говорит ва Ахмада ривая лахаль мут'а ва яскутуль махр. Говорит и от имама Ахмада в этом вопросе приходит еще один ривая. То, что он сказал, что никакого махра он ей платить не должен. То есть ни половины, ни тем более целого, но она заслуживает опять-таки только мута, то есть только одаривание или подарок. Ва-каля би ханифа, и это мнение Абу Ханифы. Ляну никахун арийя анит тесмия ли садака фи, сказали, потому что это никах, в котором отсутствовало обговаривание махра, то есть до брака в нем отсутствовало обговаривание махра. Фа-ваджибат бихи мута, поэтому по акту бракосочетания она заслуживает что? Мута, только лишь одаривание и подарок. Кама ля улям юфрад ляха, так же, как если бы никакой махр вообще ими обговорен не был, то есть так же, как в прошлом вопросе. Ва-ваджиба ану би умуми ля кама такаддам, но приверженцы первого мнения ответили приверженцам второго мнения тем, что вот этот вот аят, который они привели, является общим и включает в себя как эту ситуацию, так и другие. Значит, что у нас получилось в этом вопросе? Если два человека, мужчина и женщина, женились, и никакого махра перед актом бракосочетания не обговорили. Затем После того, как между ними уже акт сочетания состоялся, они обговорили махар. То есть в основе своей, если бы они не обговорили ни до, ни после, то какой махар бы она заслуживала? Мы говорим, она бы заслуживала срединный махар, который распространен в этой местности. Но в данном случае, после акта бракосочетания, они все-таки сели и договорились относительно махар. Сказали, давай не будем делать этот срединный махар, но установим свой махар, тот, который мы сами захотим и на нем договоримся. Женщина предложила, сказала, я предлагаю или я требую махар, допустим, 50 тысяч рублей. И мужчина с этим согласился. И затем развел ее еще до того, как между ними случилась половая близость. То в этом случае, какой махар он ей выплачивает или что он ей выплачивает? Говорим, он выплачивает ей половину вот этого вот имя обговоренного махра. То есть в данном нашем примере выплачивает 25 тысяч, так как это половина 50. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Ман ваджиб аля нисфуль махр, хал ля аль-мут'а айдан? Говорит, если в каком-либо из наших вопросов женщина заслужила половину махра, то имеет ли она право еще и плюс на одаривание? Говорит, да, баджима мин ахли аль-илм, илля анна ляха нисфуль махр, ва ля мут'ата ляха алей. Говорит, целая группа ученых считает, что женщина имеет право только на половину махра и уже не имеет права на что? На дополнительное одаривание. То есть, в каком случае, во-первых, женщина имеет право на половину махра? Как мы сказали, если она была разведена до того, как между ними произошла половая близость. До того, как между ними произошла половая близость, и махр у них был конкретно обговорен. То есть, допустим, два человека женились и обговорили определенный махр. Затем человек развел ее еще до того, как между ними произошла половая близость. В этом случае мы говорим, она заслуживает половину махра, который они обговорили. При этом без разницы, обговорили ли они этот махр еще до никаха или после никаха, как мы сказали в прошлом вопросе. Так, значит, она в этом случае заслуживает половину обговоренного махра. Хорошо, заслуживает ли она плюс еще к этому одаривание, подарок? Или не заслуживает. Говорит, приверженцы первого мнения, а это целая группа ученых, говорят то, что она не заслуживает дополнительного одаривания, но заслуживает лишь половину махра. Уоль ашхар энда ханабиля, и это более известное мнение у ханбалитов, и это мнение ханафитов, и имама шафии, и шафиитов. Лянна Аллах та'аля ауджабаля насфуль махр. Сказали, потому что вот в этом вот аяте, то есть в аяте 237 сура Аль-Бакара, то есть который приводился в прошлом вопросе, в котором Всевышний сказал, «Ва ин таллактум ухунна мин кабли ан тамассухун, ва кад фарадтум лахунна фарида, фа нисфу ма фарадтум». Если же вы развели их до того, как у вас произошла близость, но вместе с этим вы определенный махр обговорили, «фа нисфу ма фарадтум», то вы обязаны им отдать половину того, что вы обговорили. Видишь, говорит, «Лянна Аллах та'аля ауджаба ля нисфуль махр», потому что в этом аяте Всевышний Аллах субхану та'аля обязал человека, то есть мужчину, выплатить ей, то есть своей бывшей вот этой вот жене, половину махра, валям язкур ляха аль мут'а, и не упомянул никакой мут'а, то есть дополнительного одаривания в этом аяте не упомянуто. Офи макам баян ма яджибу ляха, говорит, и при этом этот аят идет в таком контексте, потом разъясняет этот вопрос, что человек должен такой женщине. И при том, что этот аят разъясняет этот вопрос, Всевышний сказал, что ей необходимо выплатить половину махра. А мута не упомянул. То есть приверженцы первого мнения говорят, если бы мута, то есть дополнительное одаривание, также было обязательным, так и необходимым, то Всевышний Аллах Субхану Таля здесь бы его упомянул, так как этот аят посвящен именно разъяснению этого частного вопроса. Говорит, «Бэйнама ауджиба лиллати лам юсамма ляха аль-мут'а». Говорит, вместе с тем, что в другом аяте, в котором уже Всевышний Аллах Субхану Таля говорит о той женщине, которая разведена до половой близости, но вместе с этим у них никакого махра обговорено не было, Всевышний там уже указывает то, что она имеет право на что? На мут'а, то есть на вот это вот одаривание и на этот подарок. «Фадалля аля анна ман хасалат аля нисфуль махр, фаля яджибу аля зауч ляха мут'а». Говорит, исходя из этого, видишь, в этом аяте, говорит, Аллах Субхану Тааля уже упомянул про мут'а. Если бы мут'а была обязательно так же и в нашем вопросе, то он бы тоже ее в соответствующем аяте тоже бы упомянул, так же, как упомянул в том. Говорит, «Фадалля аля анна ман хасалат аля нисфуль махр, фаля яджибу аля зауч ляха мут'а». Поэтому, говорит, все это указывает на то, что та женщина, которая заслуживает половину махра, то ей уже не обязательно выплачивать еще и мута, то есть подарок одаривания. То есть муж уже не обязан этого. «Валянна нисфуль махр афдаль ляха миналь мута». А также сказали, потому что половина махра лучше для нее, чем подарок. «Валянна мута шуриат джебран лихатриха ва яхсулу ляха заалика бинисфуль махр». А также сказали, потому что мута, то есть вот это вот дополнительное одаривание и подарок, узаконен в сторону женщины. Почему? Потому что говорит, это является ее поддержкой, то есть поддержкой ее морального состояния после развода. Говорит, а ее моральное состояние поддерживается уже тем, что она получает половину маха. Соответственно, что от мут'а не остается смысла. Вазан кауль саха ан ибн Умар. Это, говорит, мнение пришло достоверно от ибн Умара, радиаллаху ану, а также пришло от Муджахида, Ата ибн Аби Рабаха, ваджа ан гайрихим, а также от других обладателей знания. Это первое мнение в этом вопросе. И второе, вазааба таифа мин ахли аль-илм иля анна лаха аль-мут'а. Это мнение целой также группы ученых, которые сказали, что она плюс еще заслуживает, что мут'а. То есть, кроме половины махра, человек обязан выдать ей также еще и подарок. По кавлю хасан, это мнение Хасана аль-Басри, также ибн Джубейра, Абу Кидабы, а также Азугри, а также Катады, и Лахака, Абу Саура, и имама Ахмада в одном из раватов от него. Ля-умумиль ая, из-за общности аята, другого, совсем другого аята, 241 из сура аль-Бахара, где Всевышний говорит, «Валил муталлакати матаам биль ма'руф». Хаккан аль-муттакин, разведенным женщинам полагается одаривание биль-ма'руф, то есть по-хорошему, по-доброму, согласно обычаям. Хаккан аль-муттакин, как обязанность на богобоязненных. Приверженцы второго мнения сказали, что хоть в этом аяте, то есть в котором речь идет о нашей ситуации, и не упомянуто о мут'а, то есть о дополнительном одаривании, а упоминается лишь половина махра, то говорит, зато вот это вот одаривание упомянуто в другом аяте, в общем аяте, где Всевышний говорит «Олиль муталлакат», то есть разведенные, а разведенные включают сюда всякие разные разведенные женщины, то есть в каком бы состоянии они не были разведены, так до половой близости или после половой близости, обговорен был махр или не был обговорен, сюда включается, то есть аят является общим, и Всевышний говорит любым, то есть муталлакат, любым разведенным женщинам является обязательным «Матаун бин ма'руф», то есть дать им подарок согласно обычаям. Говорит ас-сахих вал-каулю л-ауаль, говорит Шейх ибн Хизам, правильным является мнение первое, вал-ая амма махсуса биль-ая сабика. А вот это вот, говорит, аят 241 из сура аль-Бакара, хоть и является общим, но он конкретизируется прошлым аятом, который рассматривает именно этот вопрос, и в нем, говорит, про мут'а речи не идет. И здесь шейх Мухаммад ибн Хизам выбрал вот это вот мнение, то, что эта женщина заслуживает только половину махра, и человек уже не обязан выплачивать ей мута, то есть дополнительного подарка. Вместе с тем, что сам же Мухаммад ибн Хизам говорит, что все-таки желательно ей этот подарок выплатить. То есть это как минимум желательно. И необходимо здесь указать то, что мнение о том, что кроме половины махра, она все-таки заслуживает также еще и подарок мута, также является очень сильным. Из-за общности вот этого вот 241 аята из суры Аль-Бакара. «Валил муталлакати матаам биль ма'руф, хаккан алил муттакин». И разведенные женщины заслуживают подарок биль ма'руф, согласно обычаям, хаккан алил муттакин, как обязанность на тех, которые являются богобоязненными. Мнение о том, что все-таки женщина, кроме половины махра, заслуживает еще и мута, также является очень сильным, то есть в обязательном порядке. И вот это вот мнение шейха Мухаммада ибн Хизама действительно является верным в этом вопросе, даже если внешне оно кажется немного противоречивым. И сейчас мы его немного разъясним поподробнее, для того, чтобы оно стало более ясным. То есть, брат, здесь сразу подведем как бы вот такой вот итог и укажем то, что на самом деле в шариате Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обязует мужчину выплачивать вот этот вот дополнительный дар в любом случае, при любом виде развода. Кроме, естественно, если развод произошел со стороны самой женщины, то есть по требованию самой женщины, как хуля и тому подобные виды разлуки. Так в этом случае мужчина не должен давать мута. Почему? Потому что не он стал причиной развода, а стала причиной развода женщина. Но в тех случаях, когда развод исходит со стороны мужчины, то во всех этих случаях Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обязывает человека выдать женщине, кроме махра, которого он выдает, то есть целого махра или половины махра, без разницы, смотря в какой ситуации. Кроме этого, мужчину обязует Всевышний Аллах Субхану ва Тааля еще выдать мута, то есть дополнительный подарок этой женщине. Даже, смотри, если женщина заслуживает целый махр при этом. То есть, допустим, если два человека женились, обговорили махр, затем у них произошел развод уже после половой близости, то эта женщина что заслуживает? Мы говорим, она заслуживает полноценный махр, обговоренный ими. И при этом мы говорим, муж еще должен выплатить плюс к этому подарок. А вот в этом вопросе, когда женщина заслуживает только половину махра, то муж больше, кроме этого, дополнительного подарка ей выплачивать не должен. Но вот это вот... Вот эта вот половина махра, она и является в данном случае мута. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля и так уже рассматривает эту половину махра в своем шариате как мута. Почему? Потому что, смотри, брат, если человек женился на женщине, они обговорили махр, а затем у них произошел развод после половой близости, то кроме махра, целого, обговоренного, который эта женщина получает от этого мужчины, он еще должен дать ей подарок дополнительный. Почему? Это взамен того полового акта, который между ними произошел. Теперь вторая ситуация. Если два человека женились, не обговорив махр, не обговорив никакого махра, а затем они развелись еще до того, как между ними произошла половая близость, то в этом случае женщина заслуживает также мута, то есть подарка. Почему? Потому что это станет ей как бы поддержкой в ее моральном состоянии, что ее развели еще до полового акта. В этом случае она заслуживает мута. Теперь третья ситуация. Вот та, которая сейчас у нас рассматривалась в нашем вопросе. Двое женились, обговорив махр, затем у них произошел развод до половой близости. В этом случае женщина получает половину махра и уже не получает еще какого-то дополнительного подарка. Почему? Потому что, во-первых, ее моральное положение было укреплено тем, что она получила вот эти вот половины махра, а здесь мужчина, то есть, не получил от женщины ничего, то есть женился на ней, отдал ей еще пол махра, и половой близости у них также не произошло. Поэтому в данном случае Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не обязывает его выплачивать еще дополнительный какой-то подарок. И также мнение шейха Мухаммада ибн Хизама в этом вопросе подкрепляется вот этими вот аятами, которые приводились выше. Здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ла джунаха алейкум ин таллактуму ан-ниса ма лям тамассухунна ау тафриду лахунна фарида ва матиуунна аль-мусии кадару ва аль-муктири кадару матан биль маруф хаккан аль-мухсинин». Говорит: «Нет на вас греха, если вы развели женщин еще до половой близости, так что вы не обговорили ничего из махра. В этом случае она заслуживает мута». Дальше Всевышний сам же говорит: «Ва ин таллактумухунна мин кабля ан тамассухунна ва кад фарадтум лахунна фарида». Но если вы развели этих женщин до того, как между вами получилась половая близость, но при этом ваш махр был обговорен, фанысфу мафарату, тогда вот в этом случае вы должны отдать им половину того, что вы им обговорили в качестве махра, то есть половину махра, который вами был обговорен. И здесь уже Всевышний Аллах Субхану ва Тааля изменил постановление, не сказал, что здесь опять-таки нужно выплачивать мута, но указал то, что вот это мута здесь как раз и заменяется вот этой вот половиной махра. Поэтому можно сказать, брат, то, что мута узаконена во всех видах развода, который произошел со стороны мужа. Но вот в этом случае, который мы разбираем сейчас в нашем вопросе, эта мута заменяется половиной махра. А во всех остальных случаях она ничем не заменяется, но приходит дополнительно. Это общий вывод по этому вопросу, иншаллах. Далее. Следующий вопрос. Бакиятуль муталлакат. Халлахунна мута. Говорит, все остальные разведенные женщины заслуживают ли или имеют ли право на дополнительное одаривание. Говорит вагунна, что за остальные разведенные женщины? Мантулля кадбада духоль. То есть это те женщины, которые были разведены после половой близости с ними. Вакатфарада ляха махран, ауляха махран мусамма, каткабалатху, аулям такбидху. Говорит, обговорили ей махр, так что она его уже забрала или еще не забрала. Ау мантулля кадбада духоль, ваканат муфавода. Или же она опять-таки была разведена после половой близости, и при этом никакого махра они еще не обговорили было. Вот эти все женщины заслуживают какой махр? Мы говорим, смотри, если женщина была разведена после половой близости, тогда как махр у них был обговорен, то есть, допустим, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и тому подобное. Короче говоря, сумма была обговорена, и она была разведена после половой близости, то шариат устанавливает ей в качестве обязанности то, что ей должен быть отдан весь махр, весь обговоренный махр. Если же, опять-таки, она была разведена после половой близости, но при том, что ее махр обговорен не был, то есть конкретного махра они не обговорили, то мы говорим, что шариат обязует мужчину выплатить ей срединный махр. Уже не обговоренный махр, так как они ничего не обговорили, но срединный махр, который распространен в этой местности. Так вот, здесь вопрос. Кроме вот этого вот обговоренного махра целого, или кроме вот этого вот срединного махра, также целого, женщина заслуживает ли еще и мута, то есть дополнительный дар, или не заслуживает? Говорит, فَذَهَبَ جَمَعَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةَ. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение целой группы ученых, которые сказали, то, что в этом случае женщина не имеет права на мута, то есть еще и на дополнительный подарок. Почему? Потому что она и так получила целый махр, либо обговоренный, либо срединный. Это мнение Абу Ханифа, а также имама Ахмада в одном из риваятов от него. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِ فِي الْقَدِيمِ. И это мнение имама Шафии, старое его мнение. لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْمُتْعَةِ لِمَنْ تُلِّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приказал давать подарок такой женщине, которая была разведена до половой близости, при том, что ее махр не был обговорен конкретно. فَإِذَا فُقِدَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فَلَا مُتْعَةَ. Эти ученые сказали, поэтому если одно из двух этих условий не соблюдается, то она не имеет права на дополнительный подарок. То есть, если она была разведена при том, что ее махр был обговорен, или даже если он не был обговорен, но она была разведена после половой близости, а не до, то в обоих этих случаях она уже никакого дополнительного подарка не заслуживает, но заслуживает только махр, либо целый обговоренный, либо целый срединный. Вафиль аятель ухра, а в другом аяте приходит: «Я и уладзина аману, иза накахтуму муминат, сумма таллахтумухунна мин кабля антамассухун, фамалякум алейхинна мин айдда таатаддунаха». Сказано: «О вы, которые уверовали, если вы женились на верующих женщинах, а затем развели их до того, как у вас была с ними половая близость, то они не обязаны выжидать относительно вас никакой айдда, никакого срока ожидания. Фаматируунна васаррихуунна сарахан джамиля». Отдайте же ей подарок, видишь, вот это вот мута, и затем отпустите ее красивым отпусканием. Фаджа'аля лахунна аль-мута кабля аль-масис. Приверженцы первого мнения сказали: Всевышний Аллах Субхану ва Тааля здесь, в этом аяте, узаконил ей подарок, если она была разведена до того, как у них произошла половая близость. Вакалуджи дальмасис хахуна. А в нашем вопросе, говорит, половая близость была. То есть развод произошел не до половой близости, а после половой близости. Значит, первое мнение в этом вопросе какое получилось? То, что если женщина была разведена после половой близости, то она заслуживает только махр целый, либо обговоренный, либо срединный. То есть если он был обговорен, то обговоренный махр заслуживает целый. Если не был обговорен, то есть женщина муфавона, то есть такая махр, который не обговорен, то заслуживает целый срединный махр. Так, но не заслуживает дополнительного подарка никакого. Говорит вазааба джама ахарун иля анна лаха аль-мута'а лиз-зауж. И второе мнение в этом вопросе, это мнение также целой другой группы ученых, которые сказали, что она в любом случае имеет право, кроме целого махра, то есть либо обговоренного, либо срединного, кроме этого еще имеет право на мута, на дополнительный подарок, и муж обязан ей его предоставить. Это мнение Саида ибн Джубейра, а также Аз-Зухри, а также Абу-Килябы, а также Шурайха, Абу-Аль-Алии, Аль-Хасана, Аль-Басри, а также Муджахида, Ва-Каули Шафии Филь-Джадид, и это новое мнение имама Шафии, а также имама Ахмада в одном из ревиатов от него. Ва-Саха ан ибн Умара, и это мнение пришло достоверно от ибн Умара, Ва-Джа ан Гайри мин Ас-Сахаба, и пришло также от других сподвижников. Ва-Раджиха хаза аль-Кауль шейхул Ислам, и говорит: мнение вот это вот второе выбрал также шейх аль-Ислам ибн Таймия, для каулии тааля, из-за общности слов Всевышнего: «Валиль мутталлакати матаун биль маруф хаккан алиль муттакин». Разведенные женщины имеют право на подарок, то есть имеется в виду дополнительный подарок биль маруф, согласно обычаям, хаккан алиль муттакин, как обязанность на богобоязненных. Фаляяту амма, приверженцы второго мнения сказали: этот аят является общим и включает в себя любую разведенную женщину. Ташмаль аль-муталлакат аль-мазкурат. Видишь, включает в себя также тех разведенных женщин, о которых мы говорили или говорим в этом вопросе, то есть тех, которые были разведены после половой близости. Уадан Колеву Салат говорит, а значит, постановление должно входить в этот аят. И это второе мнение должно быть правильным. Ваших Хамутун Хизами, действительно, это второе мнение является правильным, Аллаху Алам, и одному Аллаху лучше известно. Значит, подведем итог в нашем вопросе. Мы разбираем здесь два вида женщин. Эта женщина и обе эти женщины разведены после половой близости. Объединяет их то, что и это разведены после половой близости. Но разница между ними какая? У первой махр был заранее обговорен, а у второй махр не был заранее обговорен. Так вот, махр, который был заранее обговорен, мы говорим, заслуживает махр полноценный, вот этот вот обговоренный целый махр. Та же махр, который не был обговорен, заслуживает махр срединный. Также целый махр, но уже срединный, который распространен в этой местности, относительно таких женщин, как она. Вопрос: а кроме вот этого вот махра целого, либо обговоренного, либо срединного, она заслуживает ли еще какой-либо дополнительный подарок или нет? Говорит, в этом вопросе два мнения. Первое мнение сказали, не заслуживает. Второе мнение сказали, заслуживает, так как есть общий аят, в котором говорится, разведенные женщины имеют право на подарок. И это, говорит, мнение выбрал шейх аль-Ислам. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, то, что именно вот это вот второе мнение является верным. То, что даже такая женщина, которая имеет право на целый махр, либо обговоренный, либо срединный, еще и плюс к этому имеет право на подарок. И муж обязан ей этот подарок предоставить. Так, и что это за подарок, каков его размер и так далее, все это придет в дальнейших вопросах нашего сегодняшнего урока, иншаллах. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Аль-таджибу аль-мут'а аля-зимми валь-абд валь-зиммия валь-ама. Говорит, обязан ли выплачивать дополнительный подарок при разводе, допустим, иудей или христианин? Валь-абд, или, например, раб. То есть, если человек раб, развел свою жену, обязан ли он выплачивать ей дополнительный подарок? А также, есть ли такая обязанность, если твоя жена является иудейкой или христианкой, или рабыней? Или это касается только свободных мусульман? Кали ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни», валь-мут'а таджибу аля кулли зауч. Говорит, дополнительный подарок обязан выплачивать любой муж. Ликулли зауди муфавида талю под кабля духоль. Любой женщине махр, который не был обговорен, и она была разведена до того, как между ними произошла половая близость. Васава фидалика аль-хурру валь-абд валь-муслиму аз-зимми, и при этом говорит без разницы, кем является мужчина, свободным человеком или рабом, мусульманином или человеком писания, то есть из людей писания, иудеем или христианином, валь-хурра валь-ама валь-муслиму аз-зимми, а также без разницы, кем является эта женщина, является ли она свободной или рабыней, мусульманкой или из обладателей писания. Вахуки ана би ханифа ла мут'ата лиз-зимми, говорит Ибн Кудама, и в этом вопросе есть второе мнение, которое передается от Абу Ханифы, то, что зиммия, то есть иудейка или христианка, не заслуживает дополнительного подарка. Вакала лаузаи, а алаузаи сказал, инкана зауджан ауахадухума ракикан фала мут'а, сказал, если один из супругов является рабом, то нет обязанности выплачивать дополнительного подарка. Я сказал, почему? Потому что ведь этот подарок либо уйдет от господина, то есть, допустим, если рабом является муж, то, говорит, кто будет выплачивать дополнительный подарок? Придется хозяину его выплачивать. А если, говорит, является жена, то, говорит, этот дополнительный подарок перейдет к ее хозяину. «Калю валяна умумун нас», говорит Ибн Кудама, «а за нас общность контекста». То есть, общность контекста о том, что дополнительный подарок дарить необходимо, обязательно. То есть, включает этот общий контекст себя, всех людей, любого мужа и жену, будь то мусульманина или из людей писания, или будь то свободного или раба. «Калю валяна умумун нас, валяна акаиматун макама нисфель мах фи хаттиман сумме». А также, ведь потому что вот этот вот мут'а, то есть вот этот вот подарок, или одаривание по-другому, говорит, заменяет собой половину махра той женщины, чей махр был обговорен. Опять-таки мы возвращаемся к чему? Если два человека женились и обговорили конкретно махр, сказали, махр будет 100 тысяч рублей, например. Затем они женились, но развелись еще до половой близости. Такая женщина что заслуживает? Мы говорим половину обговоренного махра, то есть 50 тысяч рублей. Теперь другой вопрос, другая пара. Тоже женились, но не обговорили никакого махра. Затем женились и развел он ее до половой близости. Мы сказали, что она заслуживает. Она здесь заслуживает мута, заслуживает только подарок. Понятно, не заслуживает уже половину срединного махра, допустим. Почему? Потому что махр здесь в данном случае обговорен изначально не был, поэтому она заслуживает только подарок. Видишь, здесь Ибн Кудама говорит то, что вот этот вот срединный, вот этот вот подарок должен выплачиваться любой жене от любого мужа, будь он свободным или рабом, мусульманином или из людей писания, и будь то она также свободная или рабыней, мусульманкой или из людей писания. Почему? Потому что вот этот вот подарок заменяет собой половину махра. То есть та женщина, которая была разведена до половой близости, так что ее махр был обговорен, она сколько получит? Половину махра. А вот эта женщина, говорит, половину махра получить не может, так как ее махр не был обговорен, но она получает подарок. Видишь, получается, что подарок заменяет собой в ее случае половину махра. Говорит, фатаджи були кулли заучи, а на кулли зауч канысфуль мусамма. Поэтому, говорит, это является обязательным относительно любой супруги от любого мужа. Говорит, валянна маяджибу минал айвад фиестову фиян муслим аль-кафир валь-хурру валь-абд каль-махр. Говорит, а также почему? Потому что, говорит, во взаимовыгодных различных сделках, как, допустим, купля-продажа, человек имеет право на замену. То есть, если он отдает товар, он имеет право на деньги за этот товар. Если он отдает деньги, он имеет право на товар, за который он отдал эти деньги. Говорит, без разницы, кем он является, свободным или рабом, или является он мусульманином или иудеем-христианином, правильно или нет. Это, говорит, в финансовых взаимоотношениях. То же самое должно касаться и никаха. Культу, говорит Шахан Ибн Хизам, ваказали кафе, кулли молода, еджибу фи мута. Говорит, да, слова Ибн Кудама являются правильными. То, что дар, подарок по-другому, дарится любой супруге, будь то она иудейка, христианка или мусульманка, или свободная, или рабыней, от любого мужа, будь он иудеем, христианином или мусульманином, или свободным, или рабом. Без разницы, любой должен заплатить. Любой муж должен оплатить любой жене. И это, говорит, касается, говорит Шейх Мухаммад Ибн Хизам, любой ситуации, в которой мы говорим об обязательности дополнительного подарка. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Тақдируль мута. Сколько это мута? То есть, чему равняется вот этот вот подарок, о котором мы ведем речь в последних разобранных нами вопросах. Говорит, ихталафа ахлюль ильм фи тақдириль мута. Говорит, ученые разногласия относительно того, что представляет из себя вот этот вот дополнительный дар, или подарок, или одаривание. Вассахи анну ла хадда ли аляха ва ля ли акалля. Говорит, и правильное мнение в этом вопросе, то, что нет какой-либо конкретной границы для максимального дара, и также минимального дара. То есть нет ни минимальной, ни максимальной границы у этого дара. Балькульду маяслух ан юматта бихи фаюджизи убиль маруф. Говорит, но любая вещь, которое может годиться в качестве дара или подарка женщине, согласно обычаям в определенной местности, говорит, это может сгодиться в качестве подарка. Валимуся акфар мимма ада аль-мухтир. Видишь, и тот, чье финансовое положение свободно, то есть он является богатым, финансовое положение его хорошее, он должен заплатить подарок или дать подарок больше, чем тот, чье финансовое положение затруднительно. Фасава матта агабималь говорит, и он может дать ей в качестве подарка какое-то имущество, маль, то есть какую-то сумму денег, аузахат, или что-то из золота, аусияб, или какую-то одежду, или какие-то одежды, аутаам, или какую-то еду, аудайри, и тому подобное. То есть, допустим, если человек разведет свою жену, и она получает от него махр, весь махр, или половину махра, и тому подобное. Мы говорим то, что он еще плюс к этому должен дать подарок. И, например, принесет ей в качестве подарка, например, мешок муки, допустим, какой-нибудь, например, бутыль масла, например, подсолнечного, еще что-то, допустим, мешок сахара, принесет ей, в общем говоря, какой-то определенный набор продуктов, то есть важных, жизненно важных продуктов. Это может сгодиться также за подарок. Или принесет ей какой-то вид одежды, допустим, домашние платья или какие-то платья, которые женщина одевает на улице, например, или еще что-либо подобное, тоже может сгодиться за подарок. За что? За подарок. Или принесет ей какое-либо золотое украшение, или просто золотую монету, то есть в качестве суммы денег. Или принесет деньги, допустим, даст ей какую-то пачку денег, например, какого-то размера и тому подобное. Говорит, тоже годится как подарок. Фаину юджди. Все это, говорит, годится. Аллаху а'лам. И одному Аллаху лучше известно. Значит, что мы поняли в этом вопросе? То, что у вот этого вот мута, то есть дара или подарка, нет какой-то ограничительной черты. Ни минимальной, ни максимальной. Но это возвращается к обычаям людей. Но здесь необходимо также указать, что если мы говорим то, что максимальное значение у мута не ограничено и не установлено шариатом, то это не означает то, что все-таки этот мута может быть каким угодно большим. Но ученые указывают на то, что мута не должен превышать половину махра срединного. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля установил то, что если два человека женились и обговорили какой-то махр, а затем они развелись до половой близости, то мужчина должен выплатить половину махра. То есть этот вид брака гораздо более сильный, чем если они женились, вообще не обговорив махра. И если мы здесь скажем, в этом случае, когда они женились, не обговорив махра, и у них произошел развод до того, как произошла половая близость, то она получает мута в неограниченно большом размере, так что это даже быть больше, может быть больше, чем половина махра и так далее, то получится, что этот вид брака еще более силен, чем первый вид брака. Это не является правильным. Значит, максимальный вид мута не установлен шариатом, но вместе с этим он не должен быть больше, чем половина срединного махра. Должен быть меньше него. Далее. Еще один вопрос здесь необходимо упомянуть, его нет в книге, то есть разберем его просто самостоятельно вкратце. То есть в каком случае женщина не заслуживает мута, не заслуживает дополнительного подарка при разводе? Говорят обладатели знания относительно этого вопроса, то что женщина не заслуживает дополнительного подарка, если развод произошел по ее причине, с ее стороны. В том смысле, что если именно она была инициатором разлуки, то есть как, допустим, потребовала холя, например, или если разлука между ними произошла из-за того, что она стала вероступницей, или если она потребовала развод, потому что в нем был дефект, допустим, в ее супруге, или потому что он не обеспечивал ее должным образом и тому подобное. Во всех этих случаях муж не обязан выплачивать дополнительного подарка. Этот вопрос, иншаллах, ясен, просто привели его, как, чтобы этот вопрос был более освещенным и ясным для нас. Далее. Следующий вопрос. Аль-муфауида. Халля аль-муталаба бифард аль-махр. Говорит муфауида. Кто такая муфауида? Что за женщина муфауида? Муфауида — это такая женщина, на которой женились, и махр ее не был обговорен. Махр ее не был обговорен. Так вот, говорит, может ли такая женщина в итоге все-таки потребовать обговаривания махра? То есть, если они женились, и махр они никакой не обговорили, может ли она потребовать от мужа обговаривание ее махра, сказать, давай сядем и обговорим наш махр. Аля Абу Мухаммад ибн Кудама фильмовни говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, Аль-Муфауала или Аль-Муфауиба, Ля Аль-Муталаба, Бифард Аль-Махр. Говорит, такая женщина может требовать обговаривания конкретного махра. Ля Муниках, Ля Яхлю Мин Аль-Махр. Потому что ведь никах не бывает без махра. Фауджибат Ля Аль-Муталаба, Би Баяни Кадрихи. Поэтому, говорит, она имеет право требовать конкретное разъяснение размера этого махра. Вабиада Каля Шафии, Валя Наль Муфии Мухалифан. Говорит, и это мнение, кроме имама Ахмада, выразил также имама Шафии, и мы, говорит, не знаем в этом вопросе никакого разногласия. Каля фаин иттафака зауджан аля фардыхи джаза ма фарадау калилян кана вакасиян. Говорит, теперь Ибн Кудама продолжает этот вопрос, то есть как это может выразиться все-таки на практике. Говорит, в итоге, если, говорит, она потребовало какое-то конкретное ограничение и обговаривание какого-то конкретного махра. И говорит, они договорились на каком-то махре. То есть и муж, и жена договорились, то, что махр, допустим, будет составлять 20 тысяч рублей или 50 тысяч рублей и тому подобное. Говорит, джаза махараба, то говорит, это является обговариванием, считается за все, за обговоренный махр. Это считается за обговоренный махр. Халилян канаву кафиран. Мало они обговорили или много они обговорили. Суть в том, что, чтобы и она, и он были этим довольны. То есть они оба дали на это свое согласие. Эта женщина уже все, она уже перестает считаться той женщиной, которая живет с необговоренным махром. Так что если она получит развод после половой близости, то она заслуживает что? Срединный махр. Или если она получит развод до половой близости, то она имеет право только на мута, только на подарок или дар по-другому. Нет, эта женщина уже считается все. Такой женщиной махр, которая обговорен. Если она будет разведена, как мы говорили, до половой близости, то она имеет право на половину вот этого вот махра, который они обговорили. Если же она будет разведена после половой близости, то она имеет право на целый махр, который они обговорили. Сава кана алимейни би махрин мисль, а вагири алимейни би. При этом, говорит, без разницы, знали ли они, то есть когда обговаривали махр, каким является срединный махр в этой местности, или не знали. То есть, говорит, знание их об этом или их незнание не играет роли. Если они какой-то махр обговорили, и оба остались довольны этим, то этот махр является действительным и установленным. Вахали Шафии каковлин ля, но в этом вопросе имам Шафии, то есть в одном из мнений от него, все-таки указал на то, что ля йусах аль-фард бигайри махрин мисль, илля ма ильмиха би махрин мисль. Сказал имам Шафии, нельзя обговаривать какой-то махр, который не равен срединному махру, если два человека, говорит, обговорили какой-то махр, и он не равен срединному махру, и при этом они не знали, сколько это срединный махр, то это, говорит, является недействительным. «Лянна моя фридо бадалён ан махри мисль». Говорит, потому что то, что они обговаривают, является как бы заменой срединного махра. Потому что раз она вышла замуж за него, не обговорив никакой махр, то она какой махр вообще заслуживает в своей основе? Говорим, срединный махр. Здесь имам Шафии говорит, а раз потом, после бракосочетания, они все-таки сели и решили обговорить какой-то конкретный махр, то, говорит, это как бы является чем? Как бы заменой вот этого вот срединного махра. «Фаяхтаж ан якуна аль-мубдалу маалюман». А раз говорит так, то вот это вот заменяемое, то есть вот этот срединный махр, должен быть известен им. То есть как они могут, говорит, заменить что-либо, если сами не знают, сколько это, то, что они заменяют. То есть не знают, сколько он, чему равняется вот этот вот срединный махр. Как говорит Ибн Худама, то есть делая опровержение имаму Шафии в этом. Говорит, «Валана анну иза фарада лаха касира, факад безала мин мали фаука ма ильзамуху». Говорит, а за нас, то есть за то, что обговоренный ими обоими махр, на которые они оба согласились. Даже если они не знали, чему равняется срединный махр в этой местности, то что этот обговоренный ими махр является узаконенным. Все, он является установленным. Без разницы, знали они про срединный махр или не знали. Ибн Худама говорит, это мнение является верным, в противоречии имаму Шафии. А слово имама Шафии, говорит, является неправильным. Почему? Потому что, говорит, если человек, то есть если они двое, муж и жена, обговорили махр, и он является выше, чем срединный махр, то есть потом оказалось, что он все-таки оказывается выше, чем срединный махр, то, говорит, муж на это согласился. Муж на это дал свое согласие, и получается, что он дал больше, чем был обязан. Больше, чем был обязан. Говорит, и в этом ничего страшного нет, говорит, потому что он остался этим доволен. «Воин рады от бельеси, ир факад рады от беду не моя джигуля». И то же самое, если оказалось, что обговоренный ими махр меньше, чем срединный, то опять-таки она дала на него свое согласие. Поэтому, говорит, в этом тоже нет ничего страшного. Говорит, «фаля тумнава медалик», поэтому мы не должны им запрещать обговаривать тот махр, на который они оба будут согласны, даже не зная о том, сколько или чему равняется срединный махр в этой местности. «Вакавлюхум иннаху бадаль гайру сахих». А что касается, говорит, слова имама Шафии и тех, кто последовал за ним в этом, то, что данное обговаривание их является как бы заменой срединного махра, это, говорит, слово не является правильным. «Фаинналь бадаля гайру мубдаль». Вальмафрод, инкана нахасан фаубалду, ваинкана аксар фаульваджи позьяда. Говорит, потому что, говорит, бадаль, то есть в данном случае замена, не является тем, что заменяют. И говорит, если, говорит, их обговоренный махр оказался меньше срединного, то это, говорит, часть срединного махра. И на это женщина дала свое согласие, поэтому этого достаточно. А если, говорит, они обговорили такой махр, который больше, чем срединный, то это говорит, что мужчина выполнил свой ваджиб и еще добавку уже от себя. Фаляясах джаалюху бадалян. Поэтому, говорит, неправильно говорить, что это вообще является какой-то заменой. Валюкана бадалят ляма джаза маальм, ляну юбдилю мафии риба биджинсии мутафадалям. Говорит, а если бы это было заменой, то это было бы, безусловно, не разрешено без знания о срединном махре. Потому что это было бы замена денег на деньги, мутафадалин, то есть в разном размере, то есть как бы ты отдаешь, допустим, 100 рублей и забираешь обратно 150 рублей, это ведь уже является чем? Риба. Это было бы ростовщичество. Значит, подводим здесь промежуточный итог. Смотри, если два человека женились, мужчина и женщина, никакого махра не обговорили. Говорит, имеет ли право женщина потом, уже после акта бракосочетания, то есть когда они уже живут брачной жизнью, имеет ли она право все-таки потребовать обговаривания махра или не имеет, во-первых. Ибн Кудама говорит, да, и это правильное мнение в этом вопросе, что да, она имеет право на обговаривание этого махра, потому что это ее право, исходя из шариат, и она имеет право на его обговаривание. Так, теперь вопрос. Хорошо, на прахе как это выражается? Говорит Ибн Кудама, здесь может быть несколько ситуаций. Первая ситуация, если они обговорили какой-то махр, то есть сели и обговорили, и оба остались этим довольны, согласны. И муж дал свое согласие, и жена дала свое согласие. Тогда это все, проблемы нет, этот махр является установленным, является узаконенным и обговоренным. И муж обязан оплатить именно этот махр. Все, здесь будет никакой проблемы нет. При этом без разницы, при обговаривании знали они о размере срединного махра, который распространен в этой местности, или не знали. Это, говорит, никакой роли не играет. Далее. Фамма инташа хафии говорит, если же они разногласят, то есть жена говорит, я хочу махр, то есть, смотри, никакого махра не обговорили, женились. Потом женщина начала требовать обговаривания махра. Говорит, нет, так не пойдет, мы ничего не обговорили, давай сядем и обговорим. Говорит, хорошо, давай сядем. И представим, что махр срединный здесь 50 тысяч. В такой местности относить такой женщины, как она, 50 тысяч рублей. И вдруг эта женщина говорит, я хочу, чтобы ты заплатил мне махр 200 тысяч рублей. То есть муж начинает говорить, нет, субханаллах, 200 тысяч, я не согласен. Если бы я знал о твоих таких запросах, я вообще на тебе бы не женился на такие деньги. То есть я бы поискал другую женщину за срединный махр, за 50 тысяч рублей и тому подобное. То есть между ними произошло, что вот это вот мушаха, то есть как бы разногласие и спор. Одна просит то, что, на что второй не согласен. Говорит, фафарадана махра митлиха ау акфара мингу, говорит, и при этом муж соглашается заплатить ей махр только срединный или больше этого, но все равно не столько, сколько просит она. Говорит, хорошо, ты просишь 200 тысяч, я соглашаюсь только на 50 тысяч. Я соглашаюсь на 50 тысяч, так как это срединный махр. Или говорит, ну хорошо, ладно, я тебе заплачу даже больше, чем срединный махр. Не 50, хорошо, заплачу тебе 70. Так и быть. Говорит, фалейса ля аль-муталаба бисива. Говорит, Ибн Кудама, то все. Эта женщина, говорит, не имеет права просить больше этого. Почему? Потому что если мы скажем, что она имеет на это право, то, брат, она и 10 миллионов может попросить, и 20, и 100 миллионов, и миллиард может попросить. То есть где та граница, которую мы можем ей запретить? Говорит, вот эта вот граница, это срединный махр, который в этой местности распространен. То есть если она выходила замуж, не обговаривая никакого махра, то как бы по умолчанию в их головах должно было быть то, что он должен будет заплатить ей средний махр, который распространен в этой местности, относить такой женщины, как она. Поэтому, если в итоге они сели обговаривать какой-то конкретный махр, и муж согласился на срединный махр или даже больше этого, Ибн Кудама говорит, то все, женщине уже нельзя просить больше этого. «Фаин лам тарда би, лам ястатыр лаха хатта тарда». Говорит, поэтому, если муж согласился дать ей сумму, равную срединному махру, как в нашем примере 50 тысяч, или даже больше этого, как мы сказали, опять-таки, например, 70 тысяч, но она все-таки этим осталась недовольна, то этот махр не считается утвержденным относительно нее. В том смысле, что она все так же остается в положении той женщины, махр которой не обговорен. Почему? Потому что муж свое предложение сделал, она на него свое согласие не дала. То есть она остается на том же положении, как до брака. Как до брака у них никакой махр не был обговорен, так же после брака никакой махр у них получился не обговоренным, потому что она свое согласие на это не дала. А что это за собой несет? То, что если она окажется разведенной до половой близости, то она имеет право только на мута, только на подарок. А если она будет разведена после половой близости, то она будет иметь право только на срединный махр, который распространен в этой местности. Если он ей обещал 70 тысяч, и она на это свое согласие не дала, а потом он ее развел до половой близости, то он вообще никаких ни 70 тысяч не дает, ни 50 тысяч не дает, а просто какой-то подарок дает. Если же он ее развел после половой близости, то она уже теряет право на 70 тысяч и имеет право только на 50 тысяч. Потому что в нашем примере срединным махром является именно вот эта вот сумма 50 тысяч рублей. Видишь, об этом сейчас Ибн Кудама как раз и скажет. «Фаинталлака кабля духур, фалейса лаха илля мута». Видишь, поэтому, говорит, в этой ситуации, то есть если муж что-то предложил, а жена на это свое согласие не дала и хочет больше, то, говорит, в этом случае она остается в положении женщины, чей махр не обговорен, и если он ее разведет до половой близости, то она имеет право только на мута, только на подарок. «Лянну ляет бутуля бифарды, малям тарба бих». Потому что, говорит, не является установлен для нее тот махр, которым она сама же не осталась довольна. «Тахалят или птида». всегда. То есть, так же, как это было в начале, то есть еще до акта бракосочетания, так и после. Она считается женщиной с неоговоренным махром, как до, так и после. Смотри, а если, говорит, муж скажет, я соглашаюсь тебе выплатить в качестве махра 30 тысяч, а женщина говорит, нет, 30 тысяч это мало, срединный махр в нашей местности 50 тысяч. То есть я у тебя сейчас уже не прошу там 100 тысяч, 200 тысяч, но хотя бы 50 тысяч ты должен мне заплатить. То, говорит, в этом случае, если он отказывается и говорит, нет, я заплачу тебе только 30 тысяч, то говорит, в этом случае женщина имеет право на срединный махр. Говорит, нет, ты заплатишь мне сколько? 50 тысяч. Почему? Потому что, опять-таки, здесь мужчина может что? Пускаться по цене настолько низко, насколько захочет. Может сказать не 30 тысяч, может сказать 10 тысяч, 5 тысяч, 2 тысячи, 1 тысячу, может сказать 500 рублей, может сказать 10 рублей. Что ему запретить? Так, поэтому в данном случае мы опять его уже теперь подтягиваем до срединного махра. Калю вайташаха вартафаа иля хаким. Если же, говорит, они продолжают разногласить и так и к какому-то выводу не пришли и пошли за выводом к судье, то есть решили не оставаться на том, на чем они, но решили довести дело до судьи, фалейса лауан яфрибалаха илля махрал миср, то, говорит, судья не имеет права назначать ей какой-либо махр другой, кроме срединного махра. То есть о чем бы они там ни договаривались, он указывает на то, что ее право это срединный махр, то есть назначает конкретную сумму, узнает, каким является срединный махр относительно такой женщины, как она, то есть по ее возрасту, по ее, то есть девственница она была или нет, по ее благородности фамилии, по ее имущественному положению, по ее красоте и тому подобное, назначает ей срединный махр, конкретную сумму. Лянна зияда мейлюн али, он нуксан мейлюн алия. Потому что если он назначит больше, чем срединный махр, то это означает, что он как бы совершил несправедливость по отношению к мужу и склонился к ней. А если наоборот назначит меньше, чем срединный махр, то получится, что он обидел наоборот уже ее и склонился к нему. Валь адлю аль мисль, а справедливостью является срединный махр. Лянну инна маю фраду бадалю льбода паю каддар бе. Потому что ведь срединный махр в местности распространен как сумма, заслуживаемая женщиной за то, что мужчина начинает владеть ею. Касиля ида талифат фараджи афи такуима ида ахлин хибра. Говорит, так же, как, допустим, в торговых отношениях. Если товар, допустим, погиб, человек должен возместить за него сумму. Какую сумму, говорит, будет возмещать? Возвращается, говорит, к людям, которые обладают знанием, то есть профессионализмом в оценке вот этого вида товара. То есть, допустим, если был разбит автомобиль, то люди, которые способны определять цену автомобилей. Если компьютер, то люди, профессионалы, которые способны определять цену компьютеров и так далее. Говорит, то же самое здесь, мы возвращаемся к кому? Возвращаемся к судье. А судья говорит, что делает? Назначает срединную цену срединного махра. وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ مَعْرِ الْمِثْرِ لِيُتَوَصَّلْ إِلَى إِمْكَانِ فَرْضِهِ. И говорит, здесь необходимо, чтобы судья был знаком, то есть со срединным махром, сколько это срединный махр, то есть чтобы было возможно его назначить. Говорит, и после того, как судья этот махр назначит, то он становится обговоренным махром. То есть эта женщина уже больше не та женщина, чей махр не обговорен, но она уже переходит в постановление женщины, чей махр становится обговоренным. Говорит, так что если он ее разведет, то есть до половой близости, то она получает сколько? Половину этого обговоренного махра. Валя таджибуль мута маху. Говорит, и она не имеет права на дополнительный подарок при этом. Вайда фарадал аль-хаким, лазима ма фарадал. Саба радиятху аулям тарадал, кама яльзаму ма хакама бе. Видишь, если говорит, судья назначит какую-то определенную цену и какой-то определенный махр, то он становится назначенным, обговоренным, установленным, узаконенным. Без разницы, довольна она этим или недовольна. Почему? Потому что судья должен назначать только махр срединный, только срединный махр. Значит, что у нас получилось в нашем вопросе? Если двое женились, не обговорив никакого махра, то имеет ли право женщина на потом уже, при брачной жизни, на обговаривание все-таки этого махра? Говорим, да, она имеет на это право. Как это может проявиться на практике? Говорим, если они договорились на чем-либо, то есть остались довольны и дали свое согласие на определенной сумме, то все, эта сумма считается обговоренной среди них, то есть в качестве махра. Если же между ними произошло разногласие, то есть женщина запрашивает больше, чем то, на что согласен муж, или муж, наоборот, предлагает меньше, чем то, на что соглашается женщина, то в этом случае мы говорим, подтягиваем их к среднему махру. При этом смотри, брат, если женщина так и не согласилась на это, то есть мужчина предложил ей срединный махр или даже больше этого, но женщина все равно на это не согласилась и требует больше, то она считается женщиной, чей махр не обговорен. То есть она остается на своем прежнем положении. Так что если он разведет ее до половой близости, то она остается вообще без махра, но получает только мута, имеет право только на подарок. Так, если же он разведет ее после половой близости, то она имеет право на срединный махр. Теперь смотри, если же наоборот, муж не дает своего согласия, то есть жена говорит, давай сделаем такой-то махр, который равняется, например, срединному махру, или даже меньше этого, а муж на это согласие не дает, то в этом случае женщина требует все-таки своего срединного махра, и этот махр считается обговоренным. То есть даже если муж на это не согласен. Почему? Потому что она на срединный махр имеет право в любом случае. В этом случае уже этот махр считается обговоренным, даже если муж на это не согласен. Далее. Следующий вопрос. Мата яджибуль махр лиль муфаввада? То есть, когда муфаввада, то есть такая женщина, чей махр при бракосочетании не был конкретно обговорен, когда она становится владелицей махра? То есть мы говорили, такой никах вообще действительный, если махр не обговорен. Говорили, да, такой махр является действительным. Так, какой махр она заслуживает? Мы говорим, срединный махр, который распространен в этой местности. Так вот, когда она становится фактически его владелицей? То есть это такой же вопрос, который мы разбирали в качестве первого вопроса на прошлом уроке. И говорили, что за этими вопросами следует много других различных вопросов. Говорит, мадабуль ханабиль валь ханафия вабаал ашшафиия аннаху яджибуль махр лаха биль акд. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мазхаб ханбалитов, ханафитов, а также некоторых шафиитов, которые сказали то, что она становится владелицей срединного махра уже по факту акта бракосочетания. Васадаллю би хадис Маакиля ибн Синана аллази фил баб. И в довод привели хадис Маакиля ибн Синана, который у нас в главе. То есть под номером каким? 1031. Почему? Потому что в этом хадисе какая история приходит? То, что человек женился на женщине, никакого махра они не обговорили, и затем он скончался еще до половой близости с ней. Говорит, и ибн Масуд установил ей целый срединный махр. И было указано, что такое же постановление вынес и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в подобном вопросе. Видишь, говорит, фаинну ламма мата истахаккат аль-махр камилан. Потому что, видишь, если, говорит, он умрет, она имеет право на весь срединный махр или не на весь? На весь. А значит, говорит, уже по факту бракосочетания она становится фактически владелицей этого махра, даже если он на практике он еще ей не выплачен. Фадалла аля анну кад дахала фи милькиха мин хейн аль-акд. И это указывает на то, что этот махр, то есть срединный, уже стал ее владением лишь по факту, то есть акта бракосочетания. То есть не надо для этого половой близости и каких-то других моментов, нет. Просто потому что они женились, она уже становится владелицей срединного махра. Говорит, но как мы говорили, вот это владение является каким? Это владение является неутвержденным, в том смысле, что оно является слабым. Так что она может утерять этот срединный махр в определенных ситуациях, в определенных случаях. То есть, как, допустим, если он ее разведет до того, как у них произошла половая близость, то она будет иметь право только на мута, а только на подарок. Утеряет свое вот это право на полноценный срединный махр, которым она завладела по факту акта бракосочетания. Видишь, говорит, потому что если бы он умер после акта бракосочетания через минуту, то она бы являлась той, которая заслуживает и имеет право на целый срединный махр. Нам. И это получается, что это мнение не только ханбалитов, ханафитов и некоторых шафиитов, так, но это мнение также вытекает из слов Ибн Масуда тоже. И Ибн Мунзир передал это мнение, это уже как дополнение, Ибн Мунзир передал это мнение также от Суфьяна ас-Саури, а также от Абу Саура, и сам же Ибн Мунзир это мнение выбрал. И необходимо указать, что оно действительно является верным. وَلَصَحْ عِنْدَ الشَّافِعِيَ أَنُّهُ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ لَأَنُّهُ لَوْ وَجِبَ بِالْعَقْدِ لَتَنَصَّفَ بِالطَّلَاقِ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ. Говорит, и более известное мнение от шафиитов в этом вопросе, то же самое, которое у них было в том вопросе, который мы разбирали первым на прошлом уроке. То, что она не заслуживает полноценного срединного махра просто по факту акта бракосочетания, но заслуживает его по факту половой близости. Сказал имам Шафии, потому что если бы ваджиба биль акд, если бы она заслуживала махр, полноценный срединный махр, только по факту акта бракосочетания, ля танассафа бит талак, то если бы он ее развел до половой близости, он должен был бы дать ей половину срединного махра. Но ей в шариате установлено только мута, только подарок. И как мы уже разбирали эту аргументацию имама Шафии на прошлом уроке, вот на первом вопросе, говорили то, что эта аргументация не является правильной. И разъясняли, почему не является правильной. Тот, который хочет пошире узнать, может вернуться к тому вопросу. Но суть то, что правильное мнение в этом вопросе, то, что женщина имеет право на весь целый срединный махр уже по одному лишь факту акта бракосочетания. И за этим, как мы сказали, следуют другие вопросы. То, что если этот махр добавится или убавится, кто несет ответственность за убавку, кому переходит добавка, или если относительно этого махра пройдет год, так что с него нужно выплачивать закат, кто должен выплачивать закат? Женщина выплачивает или мужчина, если он еще этот махр не передал ей, и так далее. Мы говорим, все это строится вот на этом вопросе. Раз она становится фактически владелицей этого махра, даже если он еще на практике ей не передан, то все вопросы уже следуют за ней. Закат обязан выплачивать. Она, добавка к этому махру, является ее собственностью. За убавку несет в своей основе ответственность она и тому подобное. Можно здесь также отметить то, что кроме шафиитов, этого второго мнения придерживался даже Али ибн Аби Талиб, это достоверно от него известно, а также Зайд ибн Сабит, а также это пришло от ибн Умара. Все это прошло ибн Мунзира с достоверными иснадами. И, наверное, до них, вот до этих вот сподвижников, не дошел хадис Маакиля ибн Синана, то есть об этом судействе ибн Масуда. И также это мнение, второе мнение ибн Мунзир, передал от Аз-Зухри, а также от имама Малика и от Аль-Узаи. Это просто для пользы. Говорит, «Ваучиба бианна атамлик аль-муталива бе, такана ваджибан кальмусамма». Видишь, приверженцы первого мнения ответили имаму Малику, то, что она имеет право требовать обговаривания махра, а значит, она имеет право на срединный махр. «Валяу лям яджиб бил афт, лям астакарла бил маут». Если бы она не имела права на весь срединный махр по одному лишь акту бракосочетания, то она не стала бы иметь права на этот срединный махр по факту смерти мужа. А по факту смерти мужа, мы говорим, она имеет право на весь срединный махр. А значит, она стала владелицей его еще по факту их акта бракосочетания. Говорит, وَإِنَّمَا لَمْ يَتَنَصَّفْ لَنُّوَا تَعَلَى نَقَلَ غَيْرَ الْمُسَمَّ لَعَبِ الطَّلَاقِ إِلَى الْمُتْعَى. Говорит, а мы не даем ей половину, то есть имам Шафии же говорил, мы ей половину же не даем, если он разведет ее до половой близости. Говорим, да, не даем, потому что сам Всевышний Аллах Субхану Тааля на это указал, то, что она переходит на мут'а, на подарок. Каманафкала мансумми аляха или анысфиль мусамма, так же, как Всевышний Аллах Субхану Тааля дает половину махра той женщине, которая была разведена до половой близости, если ее махр был обговорен. Аллаху алим, и одному Аллаху лучше известно, ос-сахиху аль-каулю аль-ауаль, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и правильным является мнение первое. Действительно, правильным является мнение первое. Значит, давайте подведем итог, то есть озвучим еще раз вопрос, разъясним его и подведем правильное мнение к нему. Если женщина вышла замуж за какого-то мужчину, и при этом они никакого махра не обговорили, мы говорим в шариате, в этом случае женщина имеет право на полноценный, то есть целый срединный махр, который распространен в этой местности, относительно такой женщины, как она. Так, теперь вопрос, с какого момента она становится владелицей этого махра, даже если он на практике ей не передан еще или не перечислен. Мы говорим правильное мнение, что она становится владелицей этого срединного махра уже по факту их акта бракосочетания. И за этим уже следуют все остальные вопросы. Потому что даже если эти деньги или этот махр ей еще не передан, но она уже становится той, которая обязана с него выплачивать закат, если что-то добавится к этому махру, пока ей еще его не передали, она имеет право также и на эту добавку и тому подобное. Если же он, то есть этот махр, убавится в руках жениха или мужа до того, как он еще ей этот махр передал, то он несет за это ответственность и должен возместить ей этот убыток и так далее. Почему? Потому что она уже считается владелицей, то есть это как бы ее уже имущество. Только лишь по факту чего? По факту акта бракосочетания. Но, как мы сказали, это имущество и ее владение является каким? Неполноценным. В том смысле, что она может его утерять при некоторых обстоятельствах. Как, например, если он ее разведет еще до того, как совершит с ней половую близость. В этом случае она не имеет права на срединный махр и даже не имеет права на половину этого срединного махра, но имеет право только на мут'а, или, по-другому говоря, подарок. Поэтому здесь вытекает еще один вопрос, и Мухаммад ибн Хизам его здесь приводит, просто зачитывать не будем. Почему? Потому что время у нас поджимает. Просто подведем его, или как бы разъясним его вкратце. То, что если, допустим, два человека женились, опять-таки наша ситуация, не обговорив махр. Потом, через, допустим, полгода, решили сесть и все-таки махр обговорить. Все-таки махр обговорить. И на то время, когда они женились, срединный махр был, допустим, 50 тысяч рублей. Относительно такой женщины, как она. А вот сейчас, через полгода, махр, например, повысился. Стал уже 70 тысяч рублей. Помните, мы говорили на прошлом вопросе, мы говорили то, что если между ними произошло разногласие, между супругой и между супругом, то есть между мужем и женой, и они не могут договориться, не могут обговорить махр, либо она запрашивает слишком высокий махр, либо он предлагает слишком заниженный махр, мы говорили то, что они возвращаются к срединному махру. Помните или нет? Мы их подтягиваем к срединному махру. Так вот вопрос, к какому срединному махру в данном случае мы их подтягиваем? К тому срединному махру, который был на момент их бракосочетания, то есть к 50 тысячам рублей, или к тому срединному махру, который имеется на сегодняшний момент, то есть через полгода после их бракосочетания, то есть уже 70 тысяч рублей. Мы говорим к тому, который был при их заключении акта бракосочетания, то есть к 50 тысячам рублей. Почему? Потому что она стала владелицей фактически этих 50 тысяч рублей, что по факту акта бракосочетания. То есть она уже была владелицей его. Поэтому возвращаем все вопросы к той, к первой дате. И давайте еще один сегодня вопрос разберем, на этом иншаллах завершим. Последний вопрос на сегодня. Хали яджузу духуль бин мар'а кабля ан юатиха шейан? Разрешено ли совершать половую близость с женщиной до того, как мужчина даст ей в качестве махра хотя бы что-либо? То есть, допустим, обговорили махр, но он ей еще ничего не дал. Может ли мужчина совершать с этой своей женой половую близость? Или даже не обговорили никакого махра, но опять-таки он еще и ничего не дал. Может ли он заходить к ней, то есть совершать с ней половую близость? Говорит, заяба джама он мин ахли аль-ильм иля джавази залика. Целая группа ученых считает, что это является разрешенным. Каннат муфаула ау мусаммаляха. При этом, говорит, без разницы, обговорили они какой-то махр заранее или не обговорили. И это мнение Саида ибн Мусайеба, Аль-Хасана Аль-Басри, Ибрахима Нахаи, Суфьяна Саури, имама Шафи, а также имама Ахмада. И это мнение выбрал также ибн Мунзир и приписал его также к Исхаку. Васадану би хадис Рухба ибн Амир, анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям каля ли раджуль. И это первое мнение действительно является верным. И на это указывает следующий хадис, который мы приведем. А это хадис Рухба ибн Амира о том, что однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал одному из людей: «Атарда ан узаввиджука фуляна», доволен ли ты, согласен ли ты, если я отдам тебе в жены такую-то? Каля нам, сказал да. Вакалю лил мар'а, и тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал этой женщине: «Атардына ан узаввиджуки фуляна», а ты согласна выйти замуж за такого-то? Калят нам, и она сказала тоже да. Фазавваджа ахадухума сахибаху, и он выдал замуж одну за другого, то есть женил вот этого вот мужчину на этой женщине. Каля фадахаля биа ар-раджуль ва лям юфрид лаха садака ва лям юътиха шейа. Говорит и приходит в этом хадисе, что этот мужчина зашел к этой женщине, то есть между ними произошла половая близость, так что никакого махра они не обговорили, и он ей еще ничего из этого махра не дал. Сумма хаварат ульвафа, потом, говорит, после этой половой близости он скончался. Фаатаха сахнаху бихайбар, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям отдал ей ее срединный махр. А это не что иное, как его доля, его военная доля с трофеев Хайбара. Ахраджу Абу Дауд, этот хадис, говорит, приводит Абу Дауд, вагайруха, а также другие, вагу хадису сахих, и этот хадис является достоверным. И этот хадис явный довод в нашем вопросе, то, что мужчина может совершать половую близость со своей женой, на которую он женился, даже если ничего из махра он ей еще до сих пор не дал. При этом без разницы, махра не обговорили уже или еще не обговорили. И в этом вопросе есть, говорит, второе также мнение. Это мнение некоторых из обладателей знания, которые сказали, что он не может совершать с ней половую близость, пока что-нибудь ей не даст. То есть из махра. Это мнение Зори, а также Катады, а также имама Малика. Васабата ан ибн Аббас радийаллаху анхума бисанадин хасан анну кариха ан йадхуля биха хатта йутиха шайан. Пришло, говорит, от ибн Аббаса с хорошим иснадом также, то, что он считал нежелательным. То есть ему не нравилось, когда кто-либо совершает половую близость со своей женой, не отдав ей еще в качестве махра вообще ничего. Ахраджу ибн Мансур. Этот асар от ибн Аббаса приводит ибн Мансур. Можно у себя подписать, что этот асар также приводит, кроме ибн Мансура, также ибн Мунзир. И, вероятно, то, что ибн Аббас считал это, то есть не обязательным, но желательным, чтобы что-то дать перед половой близостью, не то, что это как обязательно, а как желательно. Но вместе с этим также можно подписать, что пришло от ибн Умара с достоверным иснадом, что он сказал: «Ля яхиллю ли раджуль муслим ан йадхуля бимраа хатта юкаддима ля шейан мимма калля ау касур». Говорит, сказал ибн Умар, не является разрешенным человеку-мусульманину совершать половую близость со своей женой до того, как он даст ей что-либо из махра, мало или много. И, вероятно, до ибн Умара, радиаллаху анху, не дошел вот этот вот хадис Укбы ибн Амира. Если бы он до него дошел, то он бы ему не противоречил. Вот сахиху кавлю лауль, поэтому, говорит, правильным является мнение первое, что мужчина имеет право совершать половую близость со своей женой, даже если ей еще ничего из махра не выплатил. Ва кавлю ибн Аббас махмулюн аля лавлалия. Видишь, говорит, а мнение ибн Аббаса, возможно, в нем он имел в виду просто желательность этого, а не обязательность. В отличие от ибн Умара. Ибн Умара, с его слов понимается, что он считал это не просто желательным, а обязательным. Но, как мы сказали, это противоречит хадису Укбы ибн Амира. وَيُمْكِنْ حَمْ قَوْلِ الزُّهْرِ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَكُنْ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَرْقٌ. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и вообще, те ученые, которые являются представителями второго мнения в этом вопросе, возможно, тоже имели в виду, что это является лишь желательным, но не обязательным. И если мы сделаем такой вывод, то получится, что в этом вопросе вообще нет разницы между двумя мнениями. Почему? Потому что приверженцы первого мнения все равно говорят о том, что хоть и разрешено мужчине совершение половой близости со своей женой, не заплатив ей ничего из махра, все равно они говорят то, что все-таки желательно ему что-то ей в качестве махра все-таки отдать перед половой близостью. Давайте сегодня на этом завершим, и остальные вопросы, которые касаются махра, будем разбирать, иншаллах, на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.